Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеку, пораженному грехом, свойственны не только в собственном смысле проявления греховные и проявления страстей, но и разного рода немощи, и страхи, и скорби, которые из этой греховной поврежденности человеческой проистекают. Причем можно сказать, что разного рода страхи и боязнь еще имеет своим корнем воздействие духов злобы, сил демонических, духов нечистых, потому что они и действуют на нас через наши грехи и страсти, и помимо, собственно говоря, попытки вергнуть человека все в большие согрешения, навевают на человека разного рода порой ощущения, состояния, в том числе и такие состояния, как какая-то безотчетная, как это говорится, порой беспричинная боязнь, печаль, тоже, которая иногда не имеет какой-то явной причины, а просто сама по себе вдруг начинает на человека нападать. И, можно сказать, разного рода другие чувствования, ощущения, которые, как правило, человека мучают. Жизнь человека, она трудна, в общем-то, не только потому, что надо в поте лица возделывать землю, но в наше время, по крайней мере, в условиях западной цивилизации, современный человек все меньше землю в прямом смысле возделывает в поте лица, потому что для этого уже давно используются разного рода механизмы, и как современные уже социологи, там, экономисты и так далее пишут, что уже и рабочий класс начал отмирать в условиях западной цивилизации, тот самый, о котором так много писалось, говорилось и провозглашалось там сотню лет назад, и ради которого, казалось бы, ради блага которого учинялись разного рода и социальные потрясения, так ведь с автоматизацией, компьютеризацией производств уже и квалифицированный рабочий класс-то, вообще как таковой, начинает сходить на нет, даже и в сельском хозяйстве. Руки крестьянства уже все в меньшей степени прямо задействованы для обработки земли. И, собственно говоря, крестьянство как некое действительно основное сословие, основа вообще христианской цивилизации в той же России уже фактически тоже исчезает. Но при том, что человек, казалось бы, освобождается, во многом освободился от тяжелого физического труда, не везде, конечно, а именно в условиях развитой западной цивилизации, не делает его человека существование в плане душевном, таком духовном, нравственном, комфортнее, потому что если начинает отсутствовать труд, прежде всего даже не физический, а духовный труд, он тоже требует довольно серьезных усилий. И давно уже замечено, что проще взять лопату и какую-нибудь там яму копать, что требует довольно серьезных усилий, чем такое же время со вниманием молиться. Почему-то часто на физически даже крепких людей порой необходимость молиться оказывается такой тяжкой обязанностью, ну просто неподъемной. А иногда для человека вообще даже ну, непривычного к общей молитве, там, вот, в храме находиться, за богослужением, это тоже оказывается каким-то совершенно невероятно сложным трудом. И в особенности, если вынужденно человек участвует в этом не церковно еще, ну там, например, повенчаться пришла пара, к примеру, а они, допустим, или кто-то из них, тот же кандидат в супруги, например, не церковный еще человек, никогда там, раньше опыта жизни такой молитвенной в таинствах не имел, так бывают иногда, как говорится, здоровые мужики там оказываются на грани обморока от того, что здесь в храме происходит, от присутствия или благодати, от непривычки или вообще какому-либо духовному труду, но вот отсутствие духовного опыта, духовного труда, оно для современного человека оказывается очень такой порой серьезной проблемой, которая разрешима только бывает, если опытно все-таки этот труд начать обретать. И здесь же можно сказать, что бороться вот с собственными страхами, немощами, печалями и так далее тоже можно только, если мы этот труд имеем духовный и покаянный, молитвенный, как-то стараемся в себе ну, развивать, прилагать усилия. Потому что одной из причин нападения страхов, печали, скорби какой-то порой, такой вот неясный, немотивированный по происхождению, это отсутствие духовного труда, отсутствие опыта именно серьезной внутренней молитвы, серьезного внутреннего покаяния, попытки, собственно говоря, с помощью Божией, с собственными грехами и страстями бороться. А, к сожалению, часто мы, ну, вообще, вот человек, который считает себя верующим и переступающим порог храма, обращает внимание на внешнюю сторону молитвы или вообще на внешнюю сторону веры. И еще одна тоже такая, если так можно выразиться, закавыка для некоторых тоже современных христиан – это такое магическое восприятие в отношении Бога и собственной веры, и окружающих людей. Иногда люди верующие, церковные, они начинают какое-то особое такое внимание обращать на опасность каких-либо на них воздействий внешних, магических. Начинает некоторым казаться, что там соседи что-то творят, там порчу с глаз наводят, там извести хотят, вот мы все там болеем, там какая-то под нами квартира нехорошая, там еще там вот люди, скорее всего, они вот черной магией занимаются. И ну что здесь порой скажешь? Обычно, если человек вот с таким приходит, самосознанием, его вообще невозможно переубедить, что это не совсем так. А потом дело-то как раз-таки в том, что, может быть, это и не то, чтобы не совсем так. Может, там и действительно что-то кто-то мудрит с той же магией. Ну, что из этого следует? А из этого следует, что по вере нашей дано будет нам. Если мы веруем прежде всего во Христа воскресшего и все упование на Него возлагаем, тогда, как говорится, если с нами Бог, то кто против нас? А если мы вроде как, да, ну, во Христа веруем, но в то же время мы и в эту магию тоже веруем, что она на нас может какое-то серьезное воздействие иметь, то действительно тогда, как бы ни получилось, что это все может иметь на нас воздействие, если мы этому слишком большое внимание уделяем, начинаем в этом, можно сказать, верить, что кто-то там чего-то в отношении нас хочет какое-то зло сотворить, так сказать, какую-то порчу или с глаз навести. Хотя на самом деле, по большому счету, христианину вообще не должно бояться таких вещей, обращать на это внимание, потому что это все, ну, чушь, можно сказать, в отношении к Богу. Недаром в таинстве крещения вот в последовании подготовительных молитв к самому крещению, об оглашенном, перед тем, как священник спрашивает, веруешь ли ты во Христа, укрещаемого, прежде всего совершается такой небольшой чин отречения от дьявола, где задается неоднократно вопрос вот, священникам об отречении от дьявола, от всей гордыни его, вот, от всего служения, от всех ангел его, агил, точнее, вот, произносится. А в конце концов священник говорит крещаемому, иду, не плюни на него, то есть на дьявола. То есть фактически получается, что в крещении и вообще в жизни по вере христианину дается власть вообще на дьявола плевать. На все его козни, на всю его гордыню, на всех его ангелов. Вот. Но тогда, когда действительно во главе угла Христос, тогда, когда мы исповедуем истинно веру во Христа своей жизнью. А если мы что-то боимся вот этих каких-то магических там козней, ну, тогда мы, в общем-то, язычествуем, пребываем в таком магическом миропонимании. Считаем, что внешние воздействия могут иметь над нами какую-то серьезную власть и нам вредить. Но повторимся, что у святых отцов совершенно ясно сказано, что дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. Чем мы больше потворствуем собственным страстям и грехам, тем больше мы над собой даем власть дьяволу. Чем более серьезным образом мы стараемся бороться с собственными грехами и страстями, но не своими, конечно, силами, а с помощью Божией, то есть целью ставим действительно обретение благодати Божией, а это дается через внутреннее делание, через молитву в том числе, то тем в меньшей степени дьявол может иметь над нами какую-то власть. Но, конечно, это состояние духовной брани должно быть, состояние определенной борьбы, но только не магического характера, а именно внутреннего характера, духовного характера, именно борьбы с самим собой, с собственными грехами и страстями, а значит и с дьяволом. Но здесь надо опять же не магии какой-то там бояться, а бояться собственного греха. Вот иногда человек, даже люди некоторые приходят на исповедь и начинают рассказывать про грехи других людей. Вот мне домочадцы такое-то там творят, вот у меня там с кем-то из ближних вот такие-то проблемы, она вот такое-то там что-то не так делает, а вот соседи так вот как-то себя не так ведут. А может быть, они на меня и порчу, и с глаз наводят, и так далее, и тому подобное. И даже иногда спросишь, а вы сами-то в чем-то каетесь? И человек встает в тупик, потому что он видит зло, которое проявляется от ближних. Ну да, ближние многие не ангелы. И ожидать, что все вокруг будут ангелы и святые, вот, и от них только добро будет исходить, это, в общем-то, наивно. Конечно, от многих людей исходит в отношении нас не то, что нам хотелось бы. Далеко не всегда только внимательные, сочувственные, добрые отношения, а и непонимание, и какие-то тоже претензии, какие-то тоже обиды. Ну, а с другой стороны, разве от нас тоже исходит только одно сочувствие, понимание и добро к другим людям? Тоже очень часто какие-то обиды, претензии, и про нас кто-то может сказать, что вот этот-то человек или вот он-то или она-то вот ведут по отношению ко мне, там, к нам не лучшим образом себя. Ничего в этом удивительного нет вот, при всех наших грехах и несовершенствах. Но удивительно, когда христианин, точнее не удивительно, а неправильно для спасения, начинает каяться не в своих грехах, а в чужих, а своих грехов не видит, а подозревает, что другие только ему зло и чинят. Ну так если это, как нам кажется, со стороны других людей зло сокрушительным для нас оказывается по причине, значит, собственного нашего духовного несовершенства, непрощения, нелюбви, обидчивости, невидения собственных грехов и не борьбы с ними. А отсюда и страхи, и печаль, и уныние, и, как говорится, восприятие тех или иных обстоятельств житейских, которые не по нам, ну вот именно такое сокрушительное, скорбное, с ропотом А это на самом деле не по вере, это проявление маловерия или даже неверия. Верующий человек должен учиться претерпевать любые скорбные обстоятельства, если даже кажется, что они, ну, непонятно по какой причине происходят, или какие-то состояния, печали, там, страха такого, без видимой причины. Ну, значит, все-таки причина есть, просто мы ее не осознаем, она в нас самих прежде всего. Значит, надо потерпеть, не отчаиваться, не унывать, не усугублять эти, не давать этим состояниям усугубляться, а наоборот стараться молиться, просить у Бога помощи. На исповеди каяться тоже, просить помощи преодоления этих состояний, если мы не видим явной причины их происхождения. К чаше подходим, дерзаем, тоже своими словами вообще молимся, просим в причащении, Господи, святых Твоих тайн, помоги мне вот эти вот состояния, то скорбь, то печаль, это страх преодолеть. Вот. А если я не вижу, в чем мне каяться, то, Господи, все равно прости все мои грехи, для меня, может быть, неведомые, которых я даже на исповеди не могу назвать, потому что не осознаю. А те, которые осознаю, помоги, Господи, преодолеть. И дальше, не только в момент там, причащения, но и из храма выходим, стараемся молиться, стольную молитву, и своими словами тоже у Бога просить помощи вот, в борьбе не только с явными проявлениями страстей и грехов, что, конечно, в первую очередь и необходимо, но и с какими-то порой неявными там, состояниями по происхождению там, печали или какого-то страха. Это все может быть преодолеваемо, если вообще вот, с Божьей помощью ставить цель такой именно внутренней, духовной, нравственной борьбы со всем этим, с нашим именно нравственным и духовным несовершенством. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.